Глава 5. Прорыв в эру реактивной авиации. 19 февраля 1945 года майор Иван Кожедуб со своим ведомым майором Титаренко выполняли над Одером полет в режиме свободной охоты на поршневых истребителях Ла-7. Внезапно со стороны Франкфурта на высоте 3500 метров появился самолет, летящий со скоростью, предельной для Ла-7. Пропеллеров у самолета не было, верный признак немецкого реактивного самолета, о котором уже несколько недель вещало, в кавычках, «солдатское радио». Воздушный бой с вражеским самолетом Иван Кожедуб описывает следующим образом. «Быстро разворачиваюсь. Даю мотору полный газ, преследую врага. Летчик, очевидно, и не смотрел назад, полагаясь на большую скорость. Выжимаю из машины максимальную скорость, стараюсь сократить дистанцию и подойти с небольшим снижением под брюхо вражеского самолета. Хочется подробно рассмотреть его, если удастся открыть огонь и сбить. Титаренко не отстает. Зная, что он может поспешить, предупреждаю, Дима, не торопиться. Подхожу со стороны хвоста на расстоянии 500 метров. Удачный маневр, быстрота действий, скорость позволили мне приблизиться к реактивному самолету. Но что такое? В него летят трассы. Ясно, мой напарник все-таки поторопился. Про себя нещадно ругаю старика. Уверен, что план моих действий непоправимо нарушен, но его трассы неожиданно мне помогли. Немецкий самолет стал разворачиваться влево, в мою сторону. Дистанция резко сократилась, и я сблизился с врагом. С невольным волнением открываю огонь, и реактивный самолет, разваливаясь на части, падает. Позже выяснилось, что Кожедуб сбил немецкий двухмоторный реактивный истребитель Мессершмитт Ме-262. В середине марта такой же Ме-262 сбил старший лейтенант Мерквеладзе, летавший на Як-9. Затем уже в последние дни войны победами над Ме-262 отметились лейтенант Сивко, капитан Егорович, старший лейтенант Кузнецов, а капитану Ворожейкину удалось записать на свой счет двухмоторный реактивный бомбардировщик «Арадо» Ар-234. Сообщения об этих победах советских летчиков мало радовали руководителей СССР. Они свидетельствовали, что в Германии запущены в серийное производство и освоены в летных частях несколько типов реактивных самолетов по своим скоростным характеристикам, превосходящим все самолеты, состоящие на вооружении ВВС РККА. Не радовало и то обстоятельство, что реактивные самолеты появились и у союзников, то есть потенциальных противников СССР. В Великобритании это был Глостер, Метеор, а в США Bell Aircraft R-59 Air Comet. Сложилась ситуация, напоминавшая события войны в Испании, когда истребители И-16 и И-153, считавшиеся одними из лучших в мире, оказались малопригодными в боях с новейшими германскими мессершмиттами. Тогда кризис ВВС РККА объяснили вредительством старых специалистов, которые завели советскую авиацию в болото. В середине же 1940-х годов оставшиеся в живых старые специалисты трудились на правах заключенных в закрытых конструкторских бюро и безропотно выполняли те задания, которые спускали им сверху. Разработка реактивных двигателей и самолетов с этими двигателями в планах Наркоматов обороны и авиационной промышленности не значилось. В этой связи уместно вспомнить о датированном 27 октября 1935 года письме начальника реактивного института Клейменова секретарю ЦК ВКПБ Сталину. Отмечая достижения института, Клейменов, среди прочего, сообщает, что разработана и испытана стендовая установка воздушно-реактивного двигателя, предназначаемого для сверхскоростных самолетов. В письме он отмечает, что несмотря на то, что авиация уже почти достигла предела высоты и скорости полета, несмотря на то, что дальнейшее завоевание скоростей и высоты возможно только при применении реактивных двигателей, которыми занимается реактивный институт. Несмотря на общепризнанную важность ракетного дела, реактивный институт находится в ненормальных условиях. Первое. На строительство института отпускается всего только 1,5 миллиона рублей в год. Второе. Оборудование отпускается в мизерных количествах, совершенно недостаточных для самой скромной программы. Третье. Средств на выполнение тематических работ отпускается недостаточно. Четвертое. Кадров не хватает, да и те в материально-бытовом отношении не обеспечены. Пятое. Автомобильный транспорт недостаточен. При таком положении быстрое развитие этой важнейшей проблемы чрезвычайно затруднено, учитывая ее огромное значение, в особенности для обороны страны, прошу ваших указаний НК «Тяжпрому» о создании необходимых условий для продуктивной работы реактивного института. В 1935 году этот глаз вопиющий так и не услышали. Но во время Великой Чистки 1937-1938 годов товарищи из органов НКВД вспомнили, что реактивный институт был создан при активном участии врага народа маршала Тухачевского и расстреляли как его сообщников, начальника института Клейменова и главного инженера Лангемака. Несколько ведущих специалистов института, в том числе создатель реактивных двигателей Глушко и будущий генеральный конструктор ракет «Союз» Королёв, были арестованы и приговорены к длительным срокам заключения. В этой ситуации можно считать чудом, что созданную в реактивном институте пусковую установку реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша» удалось довести до ума и запустить в серийное производство. Не церемонились и с конструкторами, занимавшимися реактивными двигателями вне стен реактивного института. Дважды арестовывался профессор Стечкин, который в далеком 1929 году опубликовал в журнале «Техника воздушного флота» статью «Теория воздушного реактивного двигателя», где впервые сформулировал принципы, ставшие основополагающими в этой отрасли техники. Люлька, разработавший в 1939-1941 годах конструктивную схему двухконтурного турбореактивного двигателя ТРДД, являющуюся прототипом ныне существующих схем, арестом не подвергался, но в 1941 году его задвинули на танковый завод в Челябинске, чтобы он занимался более полезным делом – танковыми моторами. Список изобретателей реактивных двигателей, не нашедших поддержки у властей, можно было бы продолжить, но следует упомянуть и об одном исключении из этого правила. 9 июня 1941 года Болховитинов направил в Наркомат авиационной промышленности заявку на создание ВКБ, главным конструктором которого он являлся, истребителя-перехватчика с жидкостно-реактивным ракетным двигателем Д-1А-1100, разработанным инженерами реактивного института Душкиным и Штоколовым. Предварительные расчеты, выполненные в ОКБ Болховитинова конструкторами Березняком и Исаевым, показывали, что с этим двигателем самолет сможет развивать скорость 800 км в час и более. Руководство Наркомата авиационной промышленности одобрило заявку и в конце июля 1941 года своим приказом предписало Болховитинову представить самолет на испытание через 35 дней. В заявке конструкторы указывали срок 3 месяца. Как это ни удивительно, но спустя 45 дней ОКБ удалось построить планер самолета. Поскольку двигатель еще не был готов, планер использовали для аэродинамических исследований и летных испытаний в планерном режиме. Испытания были прерваны в октябре 1941 года в связи с эвакуацией ОКБ на восток. Первый полет самолета, получившего обозначение «Би» по первым буквам фамилий конструкторов Березняка и Исаева, состоялся 15 мая 1942 года. В полете были достигнуты скорость 400 км в час и скороподъемность 23 метра в секунду. Пилотировавший самолет капитан Бахчеванджи отмечал легкость управления самолетом и отличный обзор передней полусферы.